1904. «Я боюсь темноты и летучих мышей», — взвизгнула я в ответ на слова Камиля, что мне одной придется провести 2 ночи и 3 дня в пещере.
«Страхи не снаружи, а внутри тебя».
«Может и так, но летучие мыши снаружи, и их я боюсь», — не согласилась я.
«Тогда тем более надо избавляться от страхов. Иногда страхи проявляются во внешнем мире. Но если внутри нет страха, то все, что может нас испугать, перестает быть страшным. Все внешнее возможно победить, а то, что скрыто внутри, лишает сил и подтачивает изнутри. И чем больше ты стремишься убежать, тем сильнее становится то, от чего ты убегаешь».
Я помню, бабушка говорила: «У страха глаза велики». «И что ты предлагаешь?»
«Повернуться лицом к страху и прожить его. И тогда страх исчезнет. Остается возбуждение и энергия».
«Что значит прожить страх?»
«Ты начинаешь отслеживать физические ощущения, связанные со страхом. Как у тебя замирает сердце, подгибаются колени, сжимается живот, и уходишь в эти ощущения, растворяясь в них и максимально переживая их до тех пор, пока не почувствуешь освобождение».
«Не уверена, что мне это поможет. А еще какого-нибудь волшебного способа избавления от страхов у тебя нет?» — запаниковала я.
«Есть. Техника избавления от страхов — жернова. Техника избавления от страхов — жернова.
Почувствуй, где у тебя внутри страх.
Постарайся увидеть его, как он выглядит, какой он формы, какого цвета. Теперь на вдохе мысленно возьми его и на выдохе положи на левую ладонь. Сверху накрой правой ладонью и начинай вращать ладони в разные стороны, представляя, как жернова перемалывают твой страх, превращая его в пыль. Увеличивая скорость вращения, подключи пронзительный звук и стряхни руки, сделав сильный выдох, почувствовав себя свободной. А если это не поможет, то я дам тебе с собой кусок глины, и когда тебе будет страшно, все, что надо будет сделать, это вылепить из глины свой страх и закопать его в землю. А теперь пойдем вовнутрь пещеры». Я с замиранием сердца вошла в пещеру и охнула от изумления. 2004.
«Тут же отверстие в небо!» — с изумлением сказала я. Пещера Маратики состояла из 2 небольших пещер. Первая была темной и сухой, с шуршащими крыльями летучими мышами, а вторая имела высокий купол с огромным отверстием наверху, сквозь который лился солнечный свет. «Встань посреди пещеры под столбом света и повторяй за мной движения, помогающие набрать энергию земли», — сказал Савва. «Трудно взлететь вверх, не набрав силу», — заметил как бы между прочим Савва и стал медленно вращать коленями, очерчивая ими 8. Я стала повторять за ним, закрыв глаза и отпустив тело. И откуда-то из глубины всплыли слова обращения к стихии земли. «Священная мать-земля, хранительница темных подземелий, владелица гор и долин, стань мне опорой. Даруй мне стойкость и уверенность, прочность и восстановление. Дай мне силу и власть совершить несовершенное и исполнить неисполненное». Я не знаю, сколько прошло времени, может, час, может, 20 минут. Мои ноги словно проросли в землю, и появилось чувство основательности и спокойствия. Когда я очнулась, то почувствовала, что во мне включилось желание всех накормить и обогреть. И впервые за 3 дня я решительно настояла, что обед буду готовить я.
«Неужели проснулась хозяюшка?» — улыбнулся Савва.
«Судя по тому, как мне хочется везде убраться, наверное, проснулась».
1904. «Неужели включилась?»
— изумленно протянул Камиль, наблюдая, как я пытаюсь обустроить маленькую пещерку для ночлега. «Что включилось?»
«Ритм порядка».
«Ритм порядка?» — изумилась я в свой черед.
«Да, когда у женщины включен этот ритм, Она может создавать структуру в себе и вокруг себя. У нее порядок в теле и в окружающем ее пространстве. «О, нет, я люблю творческий беспорядок, легкий хаос вокруг себя», — запротестовала я. «В хаосе заложена огромная мощь, но если эту энергию не структурировать, не упорядочить, она распыляется и исчезает. А когда появляется внутренняя структура, то появляются великие творения. Из ничего создается все». Почти поговорка про француженку, что истинная француженка может из ничего сделать три вещи — скандал, салат и шляпку. Да, женщины-волшебницы. Одним движением они могут превратить пустоту в шедевр, уродство в совершенство. «До этого мне пока далеко», — ответила я. «Скорее во мне включилась любовь к комфорту. Тоже неплохо. Любовь к комфорту свидетельствует о любви к себе, к своему телу. Тело должно быть готово к счастью. Когда ты любишь себя, то не позволяешь себе носить плохие материалы, дешевые вещи, тесную обувь, есть плохую пищу». «Да, а я всегда считала, что это мотовство и транжирство». «Мотовство — это когда ты покупаешь 10 платьев, а носишь одно». Роскошная женщина покупает одну дорогую вещь и носит ее, наслаждаясь, и выбирает одно блюдо, но смакует то, что ест. Как мы вовремя заговорили о пище. «Я как раз проголодалась», — заметила я. 2004. «Оказывается, я голоден, как волк». Савва ходил вокруг котелка, в котором я варила картошку с тушенкой. «Пахнет аппетитно», — продолжал Савва, беря ложку и пытаясь зачерпнуть. «Надо взять пробу». С этими словами он отправил ложку себе в рот. «О, очень вкусно!» «Правда?» Я и не подозревала в себе кулинарных талантов. «Древние считали, что пища, приготовленная на энергии Земли, очень вкусна и сытна». «И как же мне подключить энергию Земли к приготовлению?» — заинтересовалась я, воодушевленная перспективой наконец-то создавать кулинарные шедевры, а не пародию на общепит. «Моя бабушка говорила, что нужно представить, как энергия Земли входит в твои стопы, поднимается в центр твоей силы, три пальца выше пупка, и там превращается в тягучий, душистый, густой мед. Этот мед разливается по твоим рукам и наполняет этим вкусом все, что ты готовишь. Тем более, что этот центр связан с благосостоянием, и тем самым ты усиливаешь этот центр, увеличивая свое благосостояние. Помнишь, говорили, дом — полная чаша? Ты наполняешь своей энергией пищу и наполняешь свой дом и своего мужчину и своих детей силой и любовью». «Знаешь, мне иногда кажется, что в древности каждое действие несло в себе особый священный смысл. А сейчас остались лишь внешние проявления. Потеряна наполненность. Я уже приготовила, что мне теперь делать?» «Подержи руки над едой и наполни своей энергией то, что ты приготовила». Я сделала то, что рассказал Савва, и, заинтересованная результатом, понесла ложку ко рту и сама удивилась насыщенному вкусу примитивной картошки с мясом. «Ну что, получилось?» Савва зачерпнул вторую ложку моего варева и, причмокнув языком, облизнулся. «Разница колоссальная. После такого супа чувствуешь себя полным сил». 1904. «Я научу тебя варить мужскую кашу». Камиль умело разложил костер и достал котелок и крупу. «Почему мужскую?» — удивилась я. «Потому что энергия хозяйки — это больше мужская энергия. И потому так опасно долго в ней находиться. Но тебе она необходима, чтобы пройти испытание». «Да», — загрустила я. 3 ночи и 2 дня в пещере. Не для слабых барышень, которые падают в обморок от нескромных взглядов. «Любопытно было бы посмотреть, как ты падаешь в обморок. Хорошо, поем кашу и паду. И как ее варить?» «Берешь левой рукой горсть крупы, держишь на уровне солнечного сплетения и посылаешь импульс любви и силы. Высыпаешь в кастрюлю, размешиваешь по часовой стрелке». Не прошло и получаса, как каша была готова. «И вправду вкусная», — похвалила я, попробовав кашу. «Надеюсь, через 3 дня в тебе тоже проснется любовь к приготовлению еды», — размечтался Камиль. «Хотелось бы верить», — с сомнением пробормотала я.
Но если проснется, дам знать.
Мой дед говорил, добавил Камиль с аппетитом, поедая кашу, что мужчина должен пахнуть ветром, а женщина — очагом.
Солнце уже клонилось к закату и становилось зябко. Камиль стал подбрасывать ветки в костер, который, пожирая добычу, разгорался все сильнее.
2004. Немедленно потушите костер!
Чей-то громкий крик разорвал умиротворенную тишину и безмятежность ночи. И хотя мы не поняли слов, но поспешные попытки портеров потушить свой костер позволили догадаться, в чем дело.
«Что случилось?» — инстинктивно подвигаясь ближе к Савве, спросила я.
«Я сейчас узнаю», — вставая, ответил Савва. «Подожди здесь и не двигайся. Я скоро вернусь».
«Нет, я боюсь, я пойду с тобой».
Вцепившись в руку Саввы, отрицательно замотала я головой. В безмятежной тишине воздуха, еще недавно успокаивающего и убаюкивающего, появилась опасность. Она завибрировала. Мы вглядывались в темноту, пошли к палатке портеров. Они стояли, сбившись в плотную кучку, и что-то оживленно обсуждали. Едва увидев нас, старший тут же повернулся к Савве и стал что-то быстро объяснять.
«Что происходит?» Дергая Савву за рукав, обеспокоенно спросила я.
«Маиста захватили деревню. И старший считает, что нам лучше укрыться в пещере, пока все не утихнет. Он боится, что нас могут ограбить или захватить заложники. Эта группа маистов не согласна с туристической привлекательностью Непала. Портеры смешаются с местными жителями, но мы слишком заметны. Когда опасность пройдет, старший придет за нами в пещеру».
«А почему в пещере более безопасно?»
Я содрогнулась от мысли, что придется несколько дней провести в компании летучих мышей.
«Потому что местные жители, даже маисты, считают эту пещеру священной и предпочитают не заходить внутрь».
«Я тоже опасаюсь. Что-то мне страшно».
1904. «Как тут страшно!» — подумала я, и, свернувшись калачиком под теплым одеялом, уставшая после всех событий дня и долгого подъема, почти сразу уснула. Проснулась я внезапно среди ночи от жуткого страха, сжимающего словно тиски. Я поняла значение выражения «животный страх». Это нечто парализующее и лишающее сил, сводящее живот и затрагивающее потаенные глубины подсознательного. Я не могла объяснить, чего конкретно я боялась. Ни людей, ни животных, а чего-то темного и неведомого, и потому еще более страшного. Я вспомнила молитву, которую меня учила тетушка. «Спать ложусь, ничего не боюсь, в дверях Иисус Христос, в ногах Матерь Божья, по бокам архангелы, над головой ангелы». И прочитала ее несколько раз, но страх не проходил. Я злилась на себя за то, что согласилась провести 3 дня в пещере, на Камиле за то, что он так и не сказал мне, ради победы в какой битве учит меня всему. Подумав о Камиле, я вспомнила, что он что-то говорил про глину. Нащупав в темноте кусок глины, бережно завернутый во влажную ткань, я начала лепить свой страх. И постепенно глина в моих руках превращалась в зловещую фигуру с маской на лице. Глаза уже привыкли к темноте, и я с замиранием сердца посмотрела, что получилось. И хотя фигура и выглядела устрашающей, но, как и обещал Камиль, как только страх обрел очертания, я уже могла с ним что-то сделать. Я закопала глиняную фигуру, символизирующую мои страхи, в землю, и сразу же почувствовала себя освобожденной. Я поблагодарила стихию земли за помощь и тут же сладко уснула.
2004.
Я поблагодарила стихию земли за помощь, закопав камень, вобравший мои страхи. Мне хватило 10 минут, в течение которых мы шли в пещеру, чтобы накрутить себя. Маисты, летучие мыши, Падмасамбхава, живущий 300 лет, перспектива провести непонятно сколько времени в пещере. Слишком много для избалованной городским комфортом девушки. Савва, почувствовав мое состояние, обнял меня за плечи и, усадив на одеяло, попросил закрыть глаза.
«Да, чувствую, пора тебе найти камень, дающий тебе личную силу. Сделай вдох и на выдохе представь, как какая-то часть тебя отделяется и отправляется в путешествие. Ты летишь сквозь пространство, подлетаешь к берегу океана и летишь дальше. Посередине морской глади ты видишь небольшой остров с возвышающейся скалой. Ты облетаешь эту скалу и видишь узкий лаз, ведущий вглубь. И ты летишь вглубь сквозь темноту, пока не достигнешь пещеры. Ты видишь пещеру, всю усыпанную драгоценными камнями. Выбери тот, что сияет сильнее и ярче всех. Подойди к нему и насладись его красотой и сиянием. И ощути внутри себя в районе солнечного сплетения другой камень, утративший свой блеск и свое сияние. Позволь всем своим страхам наполнить этот камень и, сделав вдох, на выдохе вытащи его и отдай земле с благодарностью. А на его место положи тот камень, который ты выбрала. Почувствуй, как его сияние, его крепость, твердость наполняют тебя, наделяют тебя стойкостью и выстроенностью, структурностью и крепостью. И когда ты почувствуешь эти качества, возвращайся обратно по лазу. Посмотри, как твой камень освещает тебе обратный путь, наполняя все вокруг светом и своим сиянием. Ты покидаешь скалу и одинокий остров. Возвращаешься назад. Сделай вдох и на выдохе возвращайся в реальность и открывай глаза. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Савва.
«Замечательно. И правда, есть ощущение, что я избавилась от чего-то тяжелого и ненужного. А настоящие бриллианты не выдают?»
«Пока нет», — усмехнулся Савва. «Но ты можешь взять любой камень и попросить его быть твоим помощником. Забирать весь негатив, когда ты чувствуешь, что его накопилось слишком много».
Я обвела взглядом пещеру и увидела небольшой камень, похожий на кристалл. Осторожно подняв его, я внимательно стала разглядывать свою находку.
«Подержи его в руках и спроси, как его зовут», — предложил Савва.
«И ты предполагаешь, что камень ответит?» — с сомнением в голосе переспросила я.
«Конечно. Кристаллы — древнейшая раса, и дух камня всегда готов прийти на помощь, если его попросить».
Я, держа камень в руках, спросила о его имени и услышала слово «строи». «Игры разума», — решила я про себя, но помощи и защиты все же попросила. И словно маленький ребенок, держащий мамину руку, безмятежно уснула. 1904. Я проснулась от ощущения, что уже утро, но так как в пещере было темно, а часов у меня не было, то понять, который час, было трудно. Около входа, заваленного валуном, появились кувшин с водой, орехи и финики. Как ни странно, но я наелась ими и тут же начала заниматься самоедством. И зачем я только согласилась провести 3 ночи в пещере, корила я себя, изнывая от безделья и ограниченности пространства. Пометавшись из угла в угол, я угомонилась, легла и почувствовала, что внутри меня наконец-то включился ритм порядка. Мне захотелось обустроить и убрать пещеру. Я почувствовала себя древней женщиной, создающей уют вокруг себя из того, что есть под рукой. Работая, наполняла пространство своей энергией. Встав посреди пещеры, я сделала вдох и на выдохе представила, как я увеличилась в размерах, а сделав несколько таких вдохов и выдохов, ощутила, как границы моего тела расширились до границ пещеры, наполняя ее пространство теплом. И тут валун отодвинулся, и появился Камиль. Увидев его, я онемела от ужаса. Все лицо Камиля и рубашка были залиты кровью. На лбу сияла рана около 3 сантиметров. Не говоря ни слова, я бросилась вглубь пещеры и принесла полотенце. Приложив мокрое полотенце к ране, я выдохнула. Что случилось?
Глупая случайность. Я задумался и, споткнувшись, расшиб лоб о лежащий камень. Ну, может, это и неплохо. Так приятно, когда о тебе заботятся.
Камиль, явно переигрывая, стал громко стонать.
«Ложись!»
— нежно, но в то же время твердо сказала я. «Буду делать пассы для облегчения боли». Когда сильный мужчина вдруг оказывается беспомощным, то включается щемящее чувство жалости и заботы. И действительно верю, что боль можно отвести руками. Словно слыша тетушкин голос, я начала вращать безымянным пальцем правой руки 17 раз против часовой стрелки над раной, повторяя: «Как у тебя палец имени нет, так и у тебя болезнь на теле раба Божьего Камиля места нет, во имя Отца и Сына и Святого Духа». Кровь перестала течь, и Камиль заснул. Я накрыла его одеялом и пошла искать подорожник, чтобы приложить к ране. Шла и размышляла, как же защитить любимого мужчину от всех неприятностей и помочь стать ему неуязвимым.